Мы читаем книгу Зор, глава Итро, статья «А ты исследуй по укрытому в губах», 115 пункт, можно скачать текст по CAPTV, можно задавать вопросы по CAPTV, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Зор, глава Итро, глава «Ты же исследуй по тайне губ», 115 пункт.
Мы учим Мы изучаем духовные состояния, которые проходим. Только духовные формы. Когда мы рассказываем об этом, используя различные слова, которые случайно напоминают нам формы материальные, в которых мы случайно находимся. Почему случайно? Потому что эти материальные формы на самом деле вообще не существуют в действительности. А так они проявляются пока что нам на воображаемом экране, в желании насладиться ради самого себя, которое может принимать в маленькой мере, называемой маленькая искорка. И поэтому нам необходимо во время чтения Зор делать такой перевод: губы, лоб, глаза, волосы, лицо. Необходимо понять, что все это духовные понятия, которые так называются, и нет никакой связи между ними и этими словами, которые напоминают нам материально эти воображаемые картины, как объясняет Бааль Сулам в первой части Талмуда Сарасферот, где он объясняет о языке ветвей, что каббалисты взяли из этого мира имена, названия, поскольку в духовном нет названий, есть только ощущения. Взяли имена из этого мира, и назвали ими духовные понятия, к которым они пришли. И поэтому мы, в то время, когда пытаемся сейчас, когда мы сейчас читаем Зор, необходимо пытаться изо всех сил, насколько это возможно, это очень хорошее упражнение, очень эффективное, пытаться видеть, определять высшие духовные силы, состояния, отношения, которые совершенно отделены от тех форм, к которым мы привыкли, которые мы привыкли чувствовать за этими словами: руки, ноги, губы, лоб, лицо и так далее. Нам необходимо пытаться немедленно, по крайней мере, думать о сферот. Кетер Хухма Бина Зеран Пин Малхут. Мы знаем, что это лоб, глаза, уши, нос и рот. Гагата Винами Ахаб, то, что мы говорим. Волосы. Мы знаем, что волосы — это избыток отраженного света, который не может облачиться на прямой свет. И тогда этот отраженный свет исходит наружу, и тогда это становится сеарот, волосами. Есть сеарот рейша, волосы головы, сеарот дигна, волосы бороды, которые проводят разделение, которые производят разделение между первым сокращением и вторым. От сеарот рейша и сеарот дигна есть у нас пиот, то, что называется пейсами. Эти света распространяются сверху вниз, в духовной системе, в Рождаре Ханпин, потом Зеранпин. И через них, через все эти парцуфы и все эти признаки приходят к нам силы, чтобы пробуждать нас, исправлять нас, наполнять нас. И мы это изучаем. Поэтому давайте изучать в порядке для того, чтобы была связь с исправлением души, а не то, что весь мир видит в этом, как в гороскопе, что мы видим здесь для себя какие-то интересные признаки у человека в этом мире, как думают, что Зоар объясняет нам, каким образом нам в физиономатике видеть людей, определять их и таким образом понимать, как лучше их использовать. Разумеется, Зор — более высокая вещь.
Глава Итро, статья «Ты же исследуй по тайне губ», 115 пункт. С этого места и далее говорится о тайне губ, в букве «П», включенной в букву «Самых». Большие губы — это человек, который злословит и не стесняется, и не боится. Он — причина ссор, сплетен, друг между другом, то есть между человеком и его ближним, и сеет раздоры между братьями. Он не умеет хранить тайну. А когда он занимается Торой, он скрывает тайну. Но он сплетник и не помещает трепета в сердце своем. 116. И знак этого буква «П», включенная в букву «Рейш» и не включенная в букву «Самых». Он представляется праведником и не боится греха он, но не нужно следовать ему, поскольку все слова его в устах, а не в теле. 117. Губы высохшие и сморщенные, и не маленькие. Это человек гневливый в высшей степени, вершащий злые дела. Он не способен ничего терпеть. Открыто злословище перед всеми без стыда. Порой он глумится. Это человек, от которого следует держаться подальше. 118. Если борода его зарастает волосами, это злословие свидетельствует о нем, что он говорит открыто перед всеми. Нет у него стыда. Занимается раздорами, преуспевает в мирских делах, видит гибель врагов своих. Он моргает глазами, об этом написано. Дерзок грешник лицом своим. Он пребывает в свойстве одной лишь буквы «П», никак не включенной в букву «Самых». А иногда она соединяется с буквой «Рейш», и она включается в эту букву «Рейш».
Действительно, это большая проблема, поскольку говорится о образах, которые мы проходим в той мере, в которой мы приходим к таким раскрытиям. Губы, лоб, глаза, уши. Это действительно говорится о подъеме души через зон Дацелут к Абаваима и к облачению на Риханпин. И тогда раскрываются все эти корни исправлений. Разумеется, каждая душа включает в себя все и должна пройти все эти этапы. Это не то, что у одной души есть такие свойства, а у другой души другие свойства. У каждого в ее основе есть ее корень, но она включает в себя все. И поэтому проходит все состояния, все формы. Иначе не осознавала бы Творца, не постигала бы его целиком.
Ты же исследуй по скрытому в ушах. Тайны ушей. У кого большие уши, тот глупец в сердце своем и помешательство в духе его. У кого маленькие уши, функционирующие как следует, пробуждаясь, становится мудрым сердцем, хочет заниматься всем, и это свойство буквы «Юд», которое включается во все остальные буквы. 120. Здесь кончаются образы людей. Начиная с этого места, другие тайны букв, которые не находятся внутри парцуфа. Но чтобы познать тайны этой книги на высшей ступени, согласно временам и периодам этого мира, которых мы еще не удостоились. 121. Сказал Раби Шимон: «Сыновья мои, счастливы вы в этом мире и в будущем мире, и счастливы глаза мои, удостоившиеся увидеть это, когда я вошел в будущий мир. Ради души моей читаю я Этику этот стих. Ты готовишь стол передо мной, и Творец взывает к нам: «Откройте ворота, и придет праведный народ, хранящий веру». Ты же исследуй по тайне линии руки. 122. Написано: «И руки человеческие под крыльями их. Это руки, чтобы принять раскаявшихся, возвращающихся к Творцу. Однако рука человека — это высшие образы и тайны, которые Творец вложил в человека, расположив их на пальцах снаружи, а внутри — на ладони». 123. «И Творец, когда Он сотворил человека, расположил в нем образы всех высших тайн высшего мира, то есть бины, и все образы нижних тайн нижнего мира, то есть малхут. И все они начерчены в человеке, который существует по образу Творца, поскольку он называется творением руки Творца». 124. А свойство руки Кав принадлежит той букве, которая называется Кав. Как написано: «И сотворил Творец человека по образу своему». Это свойство буквы Кав. В этой букве есть высшие тайны и высшие образы. В этой Кав, то есть в руке, зависят 10 речений справа и слева, 5 по правую руку и 5 по левую руку. И все они одно в одном свойстве, поскольку правое и левое объединяются в одно целое. 125. Сказано: «И я тоже ударю рукой об руку». Это означает, что будут они друг с другом в раздоре, и благословения уйдут из мира, поскольку гордость Израиля отдана языческим народам. Ведь от объединения правой с левой, от левой притягивается к Израилю Гар, и это его гордость, а когда они в раздоре, языческие народы питаются от левой линии, и гордость Израиля отдана им». Когда они объединяются вместе, сказано: «Одна ложка кав 10 золотых шекелей, наполненная смесью в благовонии», что является указанием на объединение, то есть что 10, которые справа и слева, становятся одним кав. И когда они в объединении, написано: «И сотворил Творец человека по образу своему». И сотворил Творец — это уход замысла в его внутреннем свойстве. Ведь прежде всего нужно подсластить малхут биной, то есть свойство милосердия, посредством подъема малхут в бину, которое называется замысел. И тогда уйдут гар замысла, являющиеся ее внутренней частью, и она останется вак, являющихся половиной ступени. И это действие называется «сотворил» или «и сотворил», что означает «уменьшение». И если бы не это уменьшение, человек не был бы способен получить мохин. Человека, Захар и Нуква вместе, поскольку Эд — это Нуква, Адам — это Захар. По образу Творца, это свойство кав, руки или двух рук, руки или двух рук, правой и левой, когда они стали одной рукой, и тогда из них выходят все высшие мохин. 126. Когда был сотворен человек, написано о нем: «Кожей и плотью облек ты меня». А что такое сам человек? Разве сам человек — это не кожа и плоть, и кости, жилы? Не так это. Ведь человек, без сомнения, не что иное, как душа. А эти кожа, плоть, кости, жилы — это лишь облачение. Это келим, сосуды человека, а не сам человек. А когда человек умирает, он снимает те келим, которые он носил.
Да, мы можем это понять, что у нас есть внутренний келим, Шореш Нашамагуф, Левуш и Эйхаль. Шореш Нашамагуф — это внутренний килим, Левуш и Эйхаль — это внешний килим, разумеется. Они должны отмениться, и вместо них должны прийти другие облачения, когда человек умирает. То есть это означает, что желание насладиться исчезает, и вместо него появляется желание отдавать. Разумеется, он избавляется от этих облачений, и к нему приходит его истинный гуф, истинное тело. Понятно, да?
Ну. 127 пункт. Кожа, в которую человек облачается, и все эти кости и жилы, все они принадлежат свойству высшей хохмы в подобии высшего. Кожа в подобии высшего, как написано о полотнищах, что он простер небеса, как полотнище. Красные бараньи кожи и кожи тахашевые — это облачение свыше, покрывающие облачение, являющееся распространением небес, наружное облачение. Полотнище — это внутреннее облачение, это пленка, покрывающая плоть. И поэтому написано «простер небеса, как полотнище», где полотнище — это внутреннее облачение, а над ними снаружи небеса. Кость 128. Кости и жилы — это колесницы. И все те воинства, которые пребывают во внутренней части, то есть внутренняя часть Игар, внешней части ступени. Ведь жилы — это нешама облачение, а кости — это хая облачение. И все они — облачение на внутреннюю часть, то есть на высшего Адама, человека. 129. Также и внизу. Человек — это внутренняя часть внутреннего, его облачение в подобии высшего. Кости и жилы — в подобии, как сказано о тех колесницах и воинствах, называемых кости и жилы. Плоть покрывает те станы и колесницы, которые называются кости и жилы, и находятся снаружи их. Это смысл того, что плоть стремится от него к другой стороне. Кожа, которая все покрывает, подобна тем небосводам, которые покрывают все. И все они облачения, чтобы облачаться в них. Самый внутренний из них — это человек. И все это означает, что внизу как бы подобие того, что наверху. Поэтому написано: «И сотворил Творец человека по образу своему, по образу Творца». Ведь свойство человека внизу целиком как свойство человека наверху.
Хорошо, что мы учили Бечара Каванот. И тогда, и теперь понятно нам, о чем говорится. И легко распознать в ней здесь правильные духовные понятия, а не земные образы.
130 пункт. На этом верхнем небосводе, который покрывает все, запечатлены пометы, чтобы показывать и познавать с помощью этих помет, установленных на нем, скрытые вещи и тайны. Это пометы звезд и созвездий, которые были запечатлены и установлены на этом небосводе, покрывающем снаружи. Также и на коже, которая покрывает человека снаружи, и подобно покрывающему все небосводу, есть пометы и линии. И это свойство звезд и созвездий этой кожи, чтобы с их помощью показывать и с их помощью познавать вещи и тайны, скрытые в звездах и созвездиях, являющихся пометами и линиями на коже, чтобы мудрые сердцем изучали их, и чтобы, глядя на них, познавать созерцание лица названных тайн.
Что к этим келим можно прийти только с помощью света келим. Простите, света хохма.
131. И это когда лицо источает свет и пребывает без гнева. Тогда можно глядеть и познавать. Когда человека охватывает гнев, передается другой суд дин, чтобы познавать через него, почему невозможно управлять человеком. Это можно познавать, когда этот суд дин господствует на небосводе. 132. Однако истинное созерцание лица в час, когда лицо источает свет, и человек поднялся в своем наполнении. И тогда эти отметины видны в истинном виде. И тогда в этом созерцании он может судить яснее. И это несмотря на то, что все эти мудрецы могут наблюдать в любом виде. 133. Линии руки и линии пальцев изнутри. Все они установлены для разных тайн, чтобы познавать скрытые вещи. И это звезды, которые светят, чтобы смотреть внутрь созвездий на высших предводителей. 134. Пальцы пребывают в высших тайнах. Ногти пальцев, которые находятся и покрывают их снаружи, как мы учим в этих тайнах, они внутренняя часть наружного. И в них есть тайны для тех колдунов, которые смотрят на ногти в свете другой вещи, властвующей над ними, и эти колдуны оскверняют это место. 135. Что касается ногтей, иногда в них светятся маленькие белые звездочки. Другими словами, на ногтях видны белые точки, похожие на последствия веснушек, и они углублены в ногти, как гвоздь в доску. И они не похожи на другие белые точки, которые не углублены, а находятся на поверхности ногтей. Те, которые не углублены, не имеют реальной основы. Однако те, которые углублены и белые, как последствия веснушек, имеют реальную основу, и это хороший знак для человека, и он преуспеет в это время. Или если ему будет вынесен приговор, он спасется от него. 136. Линии руки в высших тайнах и линии пальцев изнутри, не со стороны ногтей, а со стороны подушечек. На руках есть большие линии и верхние малые, и тонкие линии на правой. А на тех пальцах, на которых есть маленькие линии, на маленьком пальце правой руки есть тонкие узоры, этот палец всегда образуется из дел другой стороны. 137. На этом пальце есть линии, по которым он сгибается, когда руку сжимают, и на них не следует смотреть, если только не добавляются другие линии. Если к той линии, по которой сгибается палец, прибавились две другие линии, не будет уготовано ему пути, а если он делает что-то, он не успешен. 138. Кроме как, когда эти линии расположены в длину между соседними узорами, то есть узорами, по которым сгибается палец, когда кожу пальца оттягивают назад, и все же эти известные узоры остаются и не исчезают при оттягивании кожи, этот добьется успеха в пути, и признак этого — трижды три поперечных линии и четыре продольных. И это свойство буквы «Зайн» из малых букв, ведь есть три вида алфавита — большой, средний и малый. И «Зайн», который тут, принадлежит алфавиту, состоящему из малых букв.
Если есть что спросить, пожалуйста. Да.
Илья из виртуальной группы спрашивает, если я не понимаю всех понятий, губ, волосы, мое незнание в этом помогает мне сориентироваться в высшем мире, что я могу сделать в этом?
Это в точности, как ему кажется, что он властвует над другими понятиями. То же самое. Или он сейчас будет читать на языке, который он совершенно не понимает, или он читает это на языке ветвей, или языке корней, неважно на каком языке. Неважно на каком языке. Все эти языки, в конечном счете, не для нас. Пока что не для нас. Я не знаю, о чем говорится. Если я не знаю, не осознаю явление, понятие, наполнение, силы, состояние, причины, следствия, если я не осознаю само духовное состояние, ты можешь мне рассказать о нем тысячу слов, это не поможет мне. То, что не постигли, мы не называем словом или именем. А тогда для чего мне имя или слово? если я не постиг, что ты хочешь запутать меня всеми этими именами? Для чего каббалисты пишут это нам? Для того, чтобы мы не относились к этим именам и словам, а только для того, чтобы мы попытались постичь эти вещи. И без постижения все эти слова не стоят ничего. Ты можешь играться ими как хочешь. Это как положить их в коробочку, встряхнуть из них и потом получить любое их сочетание. Это не важно. Если мы не постигаем, то все это просто сгула, чудесное средство. Если ты используешь что-то как чудесное средство, а если нет, то только путаешь себя. Поэтому мы не смотрим на сам текст. Иногда, да, немножко он напоминает нам то, что мы учили в других вещах, в других местах. Для чего мы смотрим на текст? Только для того, чтобы насколько мы в течение текста могли думать о сгула, о чудесном свойстве. Это важно. Поэтому есть такие места, где тяжело учиться, тяжело сосредоточиться. Я учу там о губах, о бровях. Конечно, это путает, но это хорошо, что путает. Я нахожусь в усилии, пытаясь представить себе духовное. Как он здесь пишет, сложить палец, открыть палец, высшие секреты, средние секреты, ногти, руки, ладони. Ты знаешь, сколько есть людей в нашем мире, которые гадают по ладони? Поэтому нам необходимо видеть в этом только сгулу, только чудесное средство. И насколько это путает нас, это все больше и больше. Это как злое начало, которое в нас. Все больше и больше должно пробуждать меня к тому, чтобы я ухватился за сгула, за чудесное средство. Чтобы я требовал свет, возвращающий к источнику. Чтобы он дал мне постижение, потому что без постижения я это не смогу назвать ни словом, ни именем. Никакое слово непонятно. Никакое название ничего мне не дает.
Вы сейчас упомянули ладонь, что есть много людей, которые могут гадать по ладони. Здесь написано на языке ветвей, я так понимаю, правильно?
Потому что он берет слова из нашего земного языка и называет этими именами духовные понятия.
Мой вопрос. Есть ли у этих духовных понятий, у этих корней проекция в материальном мире, что соответствует именно вот так?
Я не хочу знать, потому что это запрещено. Написано, что запрещено нам играться в это. Что написано о гадальщиках, гадающих будущее, сжечь их, задушить их, побить их камнями? Что о них написано? То есть, если ты так делаешь во время изучения Зоара...
Не во время чтения.
Если ты думаешь во время изучения Зоара, не о том, как прийти к постижению и корню, к свойству отдачи, о котором говорит Зоар здесь, а о том, как ты из этого изучаешь материальные понятия, то ты вводишь себя в понятие побиения камнями или сожжения твоей души, вместо того, чтобы производить в ней исправление, ты вносишь в нее изъян. И об этом говорит Тора. Запрет — это не то, что запрет, что о человеке, скажем, о какой-то старушке, которая читает по ладони. Совершенно не об этом говорится. Говорится о людях, которые находятся в духовном пути к целетворению, и которые могут впасть в такие мысли, что говорится о проявлениях в желании насладиться вместо проявлений в желании отдавать. И этим они вызывают в своей душе, над своей душой вот такое вот судо, о котором говорится, что необходимо такого человека, который занимается гаданиями и так далее. О нем говорится. А об этих людях нет. Чем они всего-навсего занимаются? О них вообще не говорится. Расчет только с теми, кто поднимается. Да.
Но те, кто поднимается, скажем мы, которые давно уже эти вещи отбросили, у нас этого нет.
Ты в то время, когда читаешь это, немножко уверен, что ты не начинаешь думать о ладони руки?
Мысль о руке есть, но, не, конечно же, в моей руке я могу найти все эти вещи.
Этого достаточно, что ты веришь, что на твоей руке есть знаки, которые говорят о высшей духовной жизни. То есть, ты хочешь в своем желании насладиться в Малхут, раскрыть то, что ты можешь раскрыть только при подъеме Малхут в Бину. Ты послушай, что я говорю, вместо того, чтобы говорить «нет». Это внутреннее твое поведение мешает тебе слушать. И поэтому об этом написано именно о людях, которые хотят прийти к духовным результатам. О них написано, что запрещено им читать книги в такой форме, чтобы они переводили духовные понятия в материальные. О них написано, о животных ничего не написано. Пусть читают так, читают как им угодно, пусть играются во что хотят. Все эти. О них ничего вообще не говорится. Зор относится к тому, кто может согрешить. Тот, кто находится на высоком уровне, он может согрешить. О нем сказано «не делай». А тех, кто еще не родился, что о них можно сказать? Все мертвые, все животные. С ними никакого расчета, никакого суда, никакой заповеди. Что такое заповеди? Что такое преступление? Это только подъемы и падения. И поэтому, если ты уже в этом находишься, в чем-то, что ты хочешь представить себе эти вещи в виде духовных понятий, то тогда у тебя уже есть запрет. Запрет думать даже на один момент, что эти вещи относятся к телу воображаемому. Но они говорят только о духовных понятиях. Представь их себе, по крайней мере, в виде сферот, частей высшего парцуфа. Хотя, на самом деле, и высший парцуф, который мы себе представляем, это тоже не постижение. Это не ощущение, это не то, что ты стремишься после этого к ощущению. Может быть, ты удовлетворяешься такой формой, которую ты себе представил, как мы обычно рисуем себе парцуфим, и этого достаточно. Этот образ тоже должен подводить тебя к стремлению раскрыть это в ощущении. Пока ты не раскрываешь в ощущении, пока ты не чувствуешь, пока ты не находишься, это облачается на тебя, и ты ощущаешь эту внутреннюю часть. До тех пор запрещено тебе успокаиваться. До тех пор необходимо во всем этом занятии видеть только сгулу, только чудесное средство.
139. Если один продольный узор и дважды два поперечных узора, он услышит вести о пути в ближайшее время, но в них не будет прока. Если четыре продольных узора и четыре поперечных узора, путь откроется ему при больших усилиях и в итоге будет ему на пользу. И это свойство зайн из среднего алфавита, который посередине между большим алфавитом и малым алфавитом. 140. Пять маленьких поперечных узоров внизу и четыре поперечных наверху и четыре продольных. Есть у него покой в доме, и он ленивый. Путь расстилается перед ним, и он не хотел идти по нему. А если пойдет, он достигнет успеха на этом пути, но он не пойдет, потому что он ленив, и это свойство маленькой буквы «Зайн». 141. Средний палец. Этот палец покажет, делать ли то дело, которое он задумал. И если есть одна продольная линия между поперечных линий, он задумает вещи, но мысли убегают от него, и он боится и не делает, и эта мысль никак не исполняется. 142.
Имеется в виду тот самый парцуф.
Если есть две продольные линии, которые остаются даже когда кожу пальца оттянуть назад и не исчезает из-за оттягивания кожи, у такого нет мыслей, то есть у него есть мимолетные мысли, и он исполняется, и они исполняются, но у него нет мыслей, которыми он был бы занят, а есть лишь быстротечные маленькие мысли, но глубокой мысли у него нет. 143. А если три продольных узора и поперек два или три, после того, как оттянуть кожу назад, то это человек мудрый, у которого есть мысли, и все те мысли, которые направлены к Творцу, исполняются им, а другие мысли нет. 144. Если есть четыре или пять продольных узора после натяжения кожи пальца, когда они идут поверх поперечных узоров, поверх трех или четырех, или начиная с двух, то это человек, мысли которого направлены на зло, и он хвалится ими. А если борода и брови у него рыжие, он замышляет зло и хвалится им, он скуден днями. Он умен и всегда подчиняется дурным свойствам, преуспевает, а в конце недолгих дней он уходит из мира. 145. Лечение от этого — возврат к Творцу. И тогда есть три узора или четыре, расположенных поверх двух, три или четыре продольных узора, расположенные поверх двух поперечных. Поскольку в зависимости от поведения человека узоры время от времени меняются. И это, как написано, тот, кто выводит воинство их счетом, все их по имени называет, он и от великого могущества и мощного силы никто не скроется. 146. Как Творец меняет воинство и времена в звездах небесных, это день так, а на другой день иначе, в соответствии с высшим человеком, находящимся во внутренней части всех его деяний, и так они предстают на этом небосводе, также на этой коже этого нижнего человека, кожа которого покрывает все, и это небосвод. 147. И все согласно подобию человека во внутренней части, которая иногда пребывает в суде, а иногда в милосердии. Совершенно подобно этому предстает снаружи на небосводе, иногда в таком виде, а иногда в таком виде. Подобно этому внизу в этом человеке, как сказано, что иногда на коже предстает в таком виде, а иногда в таком виде. И это свойство буквы «Зайн», которое включается в букву «Ют». 148. И эти тайны на пальцах правой руки, на маленьком пальце и на большом, то есть на среднем. И знак этого, как сказано, как малого, так и большого выслушайте. Начиная с этого места, другие линии, которые все вместе называются порождение. И это порождение Адама, как написано, вот порождение небес. ведь все заключено в этой тайне. Подобно этому порождение Адама, во всех тех образах лица и во всех тех, о которых мы сказали, и в тех порождениях линии руки, которые видны во внутренних тайнах, как подобает. 149. Вот книга порождения Адама, иными словами, линии. Знак этого Зара Пасац, то есть буквы фразы Зе-Сефер, вот книга, и к ним добавляется Цади. Это тайны для мудрых сердцем. Реш Зайн Хей Самах Пей. Пять букв в пяти вратах, чтобы познавать мудрость в разуме. 150. Первые ворота — это Рейш. На руке есть тонкие линии и большие линии, и все они перемешаны друг с другом. Большие линии, расположенные на руке, и их две вдоль и две поперек, и они содержатся одна в другой. Это в свойстве буквы «эй» и в свойстве буквы «рейш». И отталкивает букву «зайн» и берет эти две буквы, в ширину берет «эй», а в длину «рейш». И знак этого «эй» — «рейш». 151. У этого человека подобно тому, что есть на правой руке, есть и на левой, в этих больших линиях. Однако те маленькие линии, которые берет правая сторона, левая не берет. То есть правая берет одну тонкую продольную линию наверху и одну тонкую линию внизу, находящуюся между теми двумя большими линиями, которые там есть. Поперек есть только одна тонкая линия, которая закреплена внизу в этих двух линиях, которые находятся над ней. А слева это не так. И тайна его в правой линии, а не в левой. 152. Это человек, который стремится быть дома, а иногда в пути, у которого сердце не успокаивается ни тут, ни там. Когда он дома, он стремится в путь, а когда в пути, стремится домой. Он всегда добивается успеха в пути, а иногда и дома. Такой преуспевает в Торе и в тайнах Торы, если занимается ими. Он видит гибель врагов своих, польза для многих есть в нем. Он ленив в мирских делах, если он пробуждается снизу, пробуждается свыше, чтобы доставить ему благо. Он удостаивается в делах своих, он страстен в своем желании и раздает деньги. Он щедр, молитвы его слышат, он поднимается и падает в деньгах, то есть в своем достоянии. 153. У такого человека сердце подчас разбивается перед господином его, и тогда появляются три маленьких линии, пересекающих ту тонкую линию, которая добавляется к двум поперечным. И это свойство «гей», соединяющееся с «рейш». И Зор повторяет эти вещи кратко для памяти. Это путь. Это дом, это радость, это печаль, это польза, это ленивый, это щедрый, это страстный в желании раздающий деньги, это сердце, которого разбивается, и он возвращается к своему господину.
Ну, что сказать? Тут нечего добавить, кроме того, что это состояние, которое проходит душа, и тогда каждый, который должен проходить эти состояния, должен определить свою внутреннюю часть, и тогда он увидит в соответствии Зор, насколько то, что он проходит, Зор ему об этом говорит. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.